Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Правозащитное движение на Украине и бард Леонард Коэн и его песни «Зрелости». Что происходит на Украине? В России большинство скажут «хаос». В Европе, особенно Восточной, недавно прошедший путь от коммунистической системы к членству в Европейском Союзе, ответят: на Украине происходит нормальный процесс становления демократических институтов. Да, он может быть немножко хаотичным, но это нормальный процесс. И частью этого является договор между государством и гражданским обществом, становление правозащитного движения как инструмента контроля за действиями власти. Об этом Людмила Алексеева.
Мой собеседник Евгений Захаров, председатель правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Евгений, как вы себе представляете ситуацию вашей организации и всего правозащитного сообщества?
Украинский Хельсинкский союз по правам человека, где я представитель правления, в него входит 23 организации из 15 регионов страны. И его проекты, они имеют всеукраинский характер.
Ну, например?
Ну, это интернет-ресурс по правам человека, фонд защиты жертв нарушений прав человека. Этот фонд рассматривает заявления с просьбой об оказании правовой помощи, решает, оказывать ее или нет, оказывая помощь в делах стратегических. То есть в тех делах, когда успешное решение дела может повлиять на правовую систему, привести к изменению закона определенного или практики, или же, если это дело имеет перспективу в будущем в Европейском суде, если оно будет проиграно в судах внутренних. Вот такого сорта дела фонд поддерживает. Фонд работает с адвокатами. Есть программа учебы адвокатов, специальные тренинги для них, где их учат подавать заявления в Европейский суд, практики суда. Ну, например, вот наша организация Харьковская, она много занимается проблемой предупреждения пыток и жестокого обращения. И мы уже выиграли в суде европейском 2 дела, еще 2 дела признаны приемлемыми, еще 15 дел у нас на коммуникации сейчас. Вот. И ни одна жалоба наша пока не вернулась обратно, то есть ее не ответили, просто ждают своей очереди. Вот здесь есть своя специфика, как документировать пытки. Это некие специальные знания, которыми обычно адвокаты не обладают, которые нужно передать. В ходе таких тренингов они и передаются. У нашей организации в Харькове тоже есть специальный фонд, фонд профессиональной защиты жертв пыток. Он существует 4 года. Сейчас более 130 дел по всей стране против тех, кто пытает, ведутся. И, в общем-то, часть из них выиграна.
Это способствовало хотя бы уменьшению случаев, когда применяются пытки.
Так быстро это не произойдет. Дело в том, что на применении недозволенных методов дознания и следствия основана вся эта система. В ее основе лежит получить после задержания признание в совершении преступления и этим ограничиться, дальше дело передать следствию, которое докажет, что это действительно так и было, после чего суд осудит и все. И иногда оказываются наказанными люди совершенно невиновные. На этом построена вся система. Нужно переучивать дознавателей, следователей, нужно менять законодательство, которое бы делало невозможным такую систему, которая бы ей препятствовала. И мы всем этим занимаемся, всеми этими вопросами. Ну, у нас есть определенные достижения.
Какие?
Руководство МВД признало эту проблему публично и сделало публичное заверение, что оно выступает против этих пыток, и оно некие меры принимает против того, чтобы этого не было. Другой вопрос, что действительно, поскольку здесь на ментальном уровне это все происходит, признание царицы доказательств. Это давно было сказано. Это старая практика, которая сложилась, передается в милиции от поколения к поколению, ее поломать очень трудно. Но тем не менее признано, что это преступление. Увеличивается число дел, где осуждают работников милиции за это. Я могу сказать, что за последние 2 года 123 таких дела было. И милиция, что очень существенно, стала гораздо более открытой. Если еще 7 лет назад статистика нарушений милицией была закрытой, то есть мы не могли знать ни о дисциплинарных нарушениях, ни о правонарушениях милиционеров, когда были открыты уголовные дела, и чем они кончились. Все это было закрыто. То сейчас это все открыто, это все публикуется. И должен сказать, что статистика вот именно в этом смысле, она приближается к статистике западных стран, когда 7-8% жалоб на незаконные действия сотрудников милиции подтверждаются и удовлетворяются. И благодаря тому, что это происходит, люди стали больше верить в то, что они могут наказать милиционеров за незаконные действия, и число таких жалоб существенно растет. То есть идут такие непростые процессы, но я просто явственно вижу, как мы в них участвуем, как это все происходит, и есть определенное влияние. Кроме того, есть проект, который уже третий год продолжается. Проект сетевой. И вот это как раз тот самый инструмент, который нас просто вынуждает искать партнеров в тех областях, где их у нас нет. Речь идет о мониторинге соблюдения прав человека в местах лишения свободы милиции. То есть это камеры в райотделах, это изоляторы временного содержания, это центры для содержания несовершеннолетних, бродяг. И есть такая штука, мобильная группа МВД. В нее входит представитель департамента внутренней безопасности, кто-нибудь из преподавателей института системы МВД, который находится недалеко от этого места, в этом городе или в соседнем, и представитель правозащитной организации местной. И вот эта вот группа вместе едет в райотдел и его инспектирует. Например, они едут в изолятор временного содержания и смотрят, сколько там камер, какая их площадь, какая освещенность, есть ли место для прогулок, есть ли доступ к воде. Есть ли горячая вода, туалет здесь же или он цивилизованный, чем их кормят, в конце концов, на каком основании эти люди там находятся. И есть приказ по МВД, который все это регулирует. После каждой поездки пишется отчет начальнику областного управления и министерства. И вот вся эта деятельность дала огромную пищу для размышлений, много информации для руководства, чтобы они увидели реальную картину СВС, что там происходит и что там нужно менять.
Вы думаете, они прежде этого не знали?
Присутствие правозащитников в этих мобильных группах делает эти отчеты гораздо более серьезными и содержательными. Они это не раз признавали. Поэтому требование обязательно, чтобы в мобильную группу входил представитель общественной организации. Требование идет сверху. И теперь милиция ищет правозащитную организацию в своем регионе, которые могли бы участвовать в этих мобильных группах. И мы их ищем.
Но они не создают специально такие организации, которые их любят.
Нет, дело в том, что все равно это все под нашим контролем. Мы ведем тренинги для таких людей. Для тех, кто будет ездить в мобильную группу, людей надо научить. Они просто могут не знать, на что смотреть, куда смотреть, на что они имеют право, какие вопросы они могут задавать, какие не могут. Понятно, что есть тайна следствия, там, и есть такие вещи, о которых вообще говорить нельзя с теми, кто задержан и находится в ВВС. Вот такие тренинги прошло уже около 150 человек. И люди ездят, они сами набираются опыта. И милиция уже нас рассматривает как партнеров. В некоторых вопросах они нам откровенно говорят, что вы знаете, вы нам просто необходимы.
Ну, есть в милиции такие люди, которые рассматривают вас как партнеров. Но есть, наверное, и такие, у которых вызывает досаду ваше присутствие.
Все зависит от уровня нашей квалификации. У нас ведь тоже люди разные в правозащитных организациях. Есть более громкие, требуют немедленных действий, сатисфакции. И при этом они не очень хорошо понимают, что происходит, и не хотят вообще увидеть и проблемы милиции тоже. И ведь часто милиция обвиняют несправедливо совершенно. Вот, например, у нас до сих пор отсутствует закон о порядке проведения массовых митингов, собраний, демонстраций. Законы эти, только Конституция и старые еще времен СССР. Так законы не приняли, почему это было сделано специально. Это когда Кучма был при власти, это большинство, они не хотели принимать законы, которые бы давали возможность оппозиции все это устраивать на законных основаниях. Им гораздо было выгоднее не иметь такого закона. А милиция оказывалась всегда крайней, поскольку, вот у меня есть конституция, я имею право, а местные власти никакого права вы не имеете, вы нам не подали заявление на пикет. А какое заявление на пикет надо вообще подавать, когда человек один выходит с плаката к органу власти? Вообще никакого заявления быть не должно. А милиция оказывается виновата, поскольку ей приказывают этого человека как бы за незаконные действия задержать. Сделали методические рекомендации вместе с милицией. Как ей быть в таких вот стандартных ситуациях конфликтов? Как ей поступать? И это очень хорошо получилось. Вот за последние 2 года ситуация с реализацией свободы мирного собрания резко улучшилась. Если раньше какие-то массовые демонстрации милиция сорвала, то сейчас этого не было ни разу вообще за последние полтора года. Ну, в общем, можно приводить много примеров такого сорта, когда органы государственной власти уже рассматривают правозащитников как партнеров, которые могут дать советы, могут помочь. Несмотря на то, что они неудобные, они критикуют, они ругают, это все тоже есть. Поскольку, когда мы видим, что незаконные действия совершаются, мы об этом говорим, и кому это будет нравиться. Но, тем не менее, они ощутили пользу от нас тоже.
С Евгением Захаровым, председателем правления Украинского Хельсинского союза по правам человека, беседовала Людмила Алексеева.